Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы хотели бы разобрать, и до которого мы уже положили отчасти начало в предыдущем нашем сюжете, речь идет о том, что 6 мая, параллельно с митингом оппозиции на Калужской площади и далее до Болотной, состоится и другое значимое действие международного масштаба, состоится второй тур выборов президента Французской Республики, который, по всем данным, должен привести к выносу из Елизейского дворца тела Саркози, Николя Саркози, который страшно этого не желает, но который является в некотором смысле прецедентом того, как президент, отсидев один срок своих полномочий, а во Франции, как правило, они после этого шли на второй срок и с успехом переизбирались, не будет иметь такой возможности это сделать, и который уже в первом туре потерпел поражение, впервые за всю историю Пятой Республики, не выйдя на первое место по результатам голосования, а сейчас, по всем признакам, должен выйти, так сказать, и просто вылететь вот из второго тура. Дело, конечно, еще не решено, все решит голосование, но, судя по всем признакам, оно должно быть таковым, потому что массовое участие избирателей в голосовании во Франции в первую очередь мотивируется именно протестными настроениями. Вот я уже говорил об этом, еще раз напомню своим слушателям, что французская традиция такова: когда люди голосуют за или хотят кого-то проголосовать, они, как правило, как-то слабо на это реагируют. Но вот когда в пределах определенной статистической нормы, там где-то процентов 50-60 избирателей участвуют в голосовании, зато когда они хотят проголосовать против кого-либо, то это уже цифра поднимается ощутимо и весомо. И последний раз такой всплеск был на референдуме по принятию Европейской Конституции, где Франция проголосовала против, как вы помните, там 55% голосов было. И вот сейчас примерно второй раз такой же случай повторяется с переизбранием Саркози.
Выясняется, что Саркози талантливый человек, если он сумел достаточно толерантное, так сказать, французское общество против себя настроить своими безобразиями, коррупциями, прислуживанием американцам и прочими глупостями.
Вообще-то да, понимаешь, это действительно талант. Это действительно определенного рода талант, я уже говорил об этом даже без сарказма, потому что достать за 5 лет нацию, чтобы она, так сказать, массово поднялась на голосование для того, чтобы его вынести, это, конечно, определенного рода достижение, в кавычках. Я не думаю, что он хотел этого добиться, но у него это очень хорошо получилось. И, кстати, одной из демонстраций этого было как раз дебаты, которые прошли вчера по телевидению французскому. Они у нас, кстати, транслировались тоже по 6 каналу, но там был перевод, который не всегда адекватно поспевал за качеством самих дебатов, потому что, как говорится, люди, заводясь, я имею в виду двух кандидатов в президенты, перебивали друг друга, говорили друг другу массу, там, так сказать, колких и обыденных вещей, в том числе и ремарками. Поэтому я это смотрел в оригинале и поэтому мог как бы насладиться всем этим действием в целом. Исходя из чего, хотел бы поделиться с нашими слушателями своими впечатлениями, именно потому, что они...
Насколько я понимаю, ты владеешь французским на уровне носителя языка.
Ну, в общем, да. Да, я, в общем, как бы адекватно понимаю все то, что сказали они один другому, и, так сказать, что под этим подразумевалось в качестве подтекста.
Потому что я хотел бы тебя перебить на секунду. Любой перевод политических текстов, а тем более дебатов, это близко к вершине знания языка. Там очень сложно переводить. И здесь можно понять синхронистов, если они даже что-то опускали. Это не их вина, это их беда.
Там вопрос даже не просто в упускании, а в передаче адекватной того, что хотел сказать.
Да, это очень сложно передать.
С его подтекстом и то, в чем он пытался кого-то уколоть или уязвить, особенно когда они начинают перебивать друг друга, то становится просто невозможным. Да? Причем я понимал, что... Я послушал чуть-чуть перевода в самом начале, да, когда я понял, о чем идет речь, то сразу же, значит, переключился.
Переводчики не смогут это перевести.
На французский канал. Да, к сожалению, это так. К сожалению, переводчики действительно могут это перевести и насладиться всем этим действием, а я говорю это без кавычек, именно как о наслаждении, потому что для меня по результатам вот этого вот трехчасового сидения и слежения за дебатами, которые шли, как говорится, без рекламы, без покурю и без ничего, Это было как, ну, как хороший футбольный матч, так сказать, на уровне финала чемпионата мира. Я не поклонник футбола, но здесь я просто привожу для того, чтобы понять сравнимость категории. Это действительно было крайне интересное и захватывающее зрелище. Тем более понятно было, какие интересы и, так сказать, что люди вкладывают в эту битву. Это был просто очень серьезный и интересный поединок. Две ремарки сразу. Значит, ну, он по... мнению журналистов, которые там сразу же начали обсуждать это по окончании дебатов, и моему мнению также, они закончились как бы со счетом 0-0. То есть в том смысле, что никто никому гола не забил, и это большое поражение для Саркози. Потому что для него это был, ну, если угодно, последний шанс вытащить что-то и как-то переломить ход грядущего в воскресенье голосования в свою пользу, и у него это не получилось.
Ну да, у него рейтинги изначально хуже, поэтому ему надо... Более того, странно, когда побеждает оппозиционер. Все-таки президент обладает большим уровнем информированности просто по определению из-за своей должности. И он должен, в общем-то, побеждать, особенно когда обсуждаются детали, он должен обсуждать претендента, хотя тот может быть более толковый, молодой, резвый, но действующий президент всегда обладает определенным преимуществом, потому что он обладает фактурой.
Не, он не просто обладает фактурой, он обладает естественной административной форой, которую никто не может сломать никакими законодательствами. Хотя, да, это... надо сказать, что во Франции это регламентировано очень жестко. Вот мне довелось там быть вот сейчас, вот недавно, в период вот этой президентской кампании, я видел эти стандартные щиты, установленные строго в определенном порядке, которые представляли, допустим, всех 10 кандидатов строго по списку. На них висели избирательные плакаты строго определенной формы. Так сказать, содержание их, естественно, было разным. Но факт то, что вот этих вот баннеров, растяжек, Саркози в президенты или там билбордов, которые мы у нас видим на президентской кампании, как бы полученные неизвестно откуда в счет спонсоров, вот там не было строго. Там все было, так сказать... с точки зрения формата и способов подачи информации, выровнено идеально. Хотя речь шла не только о двух остальных кандидатах, а и остальных восьми, которые доходили вплоть до там десятых долей каких-то процентов голосов. Это один момент. И второй, конечно, это то, что...
Я хотел бы подчеркнуть, при всем при том, что, конечно, любая власть ворует, и Саркози ворует тоже. Но, тем не менее, у него нет возможности эти деньги потратить на избирательную кампанию.
У него нет возможности влить это, скажем, в избирательную кампанию, да, в том объеме, который есть. Есть все равно возможности вливания денег. Но за счет чего? За счет организации вот этих вот массовых митингов, которые проходят периодически в разных городах. И куда тоже свозятся, кстати, люди на автобусах. Снабжение всех там этими флагами, символиками, там, размахивание флажками. То есть создание такого телевизионного эффекта, что тут просто вот все ломятся на выступление там Саркози, забивают битком стадион.
Вместо путингов там саркозинги.
Да, саркозинги. Но это не одни они, понимаешь? Точно так же делали там и Марин Ле Пен, и делал Франсуа Олланд. То есть, в общем, все как бы какую-то свою долю в это вносили с разными там финансовыми возможностями. Но президент обладает естественной форой за счет того, что он всюду появляется как бы в официальном окружении, его в период его функции, так сказать, снимает телевидение как бы совершенно бесплатно, потому что он делает какие-то речи, заявления там и тому подобное. То есть он получает эту естественную фору. И когда эта фора...
Ну, плюс он доступен в государственной тайне, он знает все подкожные, так сказать, какие-то нюансы мировой политики. Да, это абсолютно понятная вещь. Действующий президент, естественно, он и несет ответственность, но он и во время выборной кампании может сказать, ну, что вы знаете? Я вот знаю там, что на самом деле происходит.
Совершенно верно. Именно поэтому эти действующие президенты на второй срок практически всегда переизбирались. И вот когда президент на второй срок, так сказать, фактически вылетает из обоймы, а к этому делу сейчас идет, то, конечно, это уже само по себе достаточно серьезное испытание демократических ценностей для того, чтобы понять, что кого переберет. Вот это демократические ценности или же административные ресурсы. В случае Саркози это не срабатывает, и он сам это понимает, что особенно интересно. И это было видно по этим теледебатам. И другой момент, тоже любопытный, это то, что Саркози, по сути дела, ну, я бы так сказал, пользуясь рулеточным языком, поставил на зеро в этих теледебатах. То есть он как бы вложил все, что имел, все фишки сдвинул вот на эти теледебаты. То есть перед ними он выступил как бы с несколькими заявлениями на митингах своих сторонников, естественно, транслировавшихся центральным телевидением, о том, что вот Франсуа Олланд, видимо, не хочет дебатов, а вот, но ему придется все равно на них пойти, потому что это традиция, так сказать, во Франции. И вообще я предлагаю провести двое дебатов вместо одного, и вообще в любое время, которое захочет Франсуа Олланд, хочет там, хочет сям, хочет по часу, хочешь по два, хочешь по три, я готов с ним дискутировать любое время, и вот тогда-то я ему покажу. То есть из этого следовало, из этих авансов, сделанных до дебатов, я замечу, да, что вот типа дойдет дело до дебатов, и я его порву, как тузик грелку. Ну, после дебатов мне вспомнилась, так сказать, старинная русская пословица «Не хвались, идучи на рати, а идучи срати». Да? Потому что как раз вот этого порыва, как тузика грелку, не случилось.
Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь.
Да, ввиду этого счета 0-0. И именно это, я думаю, очень сильно опустило настроение всех его потенциальных сторонников. Потому что они-то как раз после этих широковещательных заявлений Саркози рассчитывали, что вот сейчас вот порыв тузика на грелку и состоится. Да? А вот этого как раз и не произошло. То есть Олланд себя держал очень уверенно, очень спокойно. И Саркози вынужден был постоянно нападать на него, причем, так сказать, как бы не стесняясь в выражениях во французском политическом лексиконе. То есть надо понять, что...
Что нетипично для действующего президента, опять же.
Это нетипично для действующего президента и вообще кого-либо, кто чувствует себя уверенным в своей позиции. Понимаешь, когда Саркози там раз 9 повторил уже положение, что вы лжете, вы это клевета, там и так далее, и так далее, вот выражения, которых Олланд, в общем-то, избегал, то в конце
концов... Ну, это похоже на путинские нападки на оппозицию.
Да, да, вот совершенно верно, да, это была вот примерно та же аналогия, только с другими последствиями, да, потому что...
Да, другие термины немножко, но смысл тот же.
Смысл тот же, совершенно верно, просто у Саркози нет Чурова и нет чуровской системы, избирательной системы вместе с газвыборами, и поэтому, к сожалению, ему как бы нельзя воспользоваться вот этим вот ресурсом напрямую, так сказать, нарисовав.
К счастью.
Для Франции, к сожалению, для нас. Вот. И поэтому он вынужден выходить на аргументы, вынужден отвечать что-то по существу. А существо свелось, и в этом большая, кстати, параллель, да, с тем, что происходит у нас. На прямые вопросы, так сказать, и по ходу дискуссии Саркози фактически приходилось не отвечать не на то, что он собирается сделать для Франции в будущем, а защищать то, что он сделал за 5 лет. Причем не вполне удачно. Да? Поэтому вот то, что во время дебатов это открыто выявилось, и от этого деться было никуда нельзя, это, кстати, лишний раз показало то, почему у нас еще ни один из действующих демократических президентов, я имею в виду, ну, демократических, конечно, в кавычках, ни Ельцин, ни Путин, ни Медведев, они на эти дебаты не шли никогда. Потому что понимали, что за то, что сделала власть, вот так, как сейчас приходится расплачиваться Саркози с любыми ораторскими способностями, им бы пришлось, так сказать, мордой проехаться по столу и не один раз. И именно по этой причине...
Потому что эти твари, ухватившие власть, они начинали ей пользоваться вдоль и поперек, не задумываясь о том, что через 5 лет будет происходить, и, соответственно, преследовали свои интересы, набивали карманы, так сказать, и, понимаешь, отчитываться за это они совершенно не хотят.
Ну, разумеется, да. И причем это слишком очевидные вещи, на которых слишком очевидно задать вопросы, на которые очень трудно дать ответы.
И а вот то, что там пообещают, что к 2030 году мы тут ля-ля-то-поля что-то планируем, какие-то вещи сделать, это нормальный избиратель, цивилизованный, французский, он, конечно, не воспринимает эти разговоры.
Ну, во-первых, он не воспринимает, а во-вторых, все равно сам формат дебатов предполагает, что вопросы, которые тебе задает твой политический конкурент и противник, они будут в самой неприкрытой, так сказать, и отчетливой форме заданы, именно потому, что этот конкурент имеет вполне реальные шансы пройти во власть, потому что у него, так сказать, за ним есть некий демократический механизм выборов. Я не идеализирую, так сказать, выборы вообще в системе представительной власти и, в частности, во Французской Республике. Там есть много своих проблем и тонкостей, о которых можно говорить отдельно, но существенно то, что на этом этапе выборов из двух кандидатов все-таки французы имеют возможность выбрать того, кого они не хотят, а не того, кого им нарисует там местный господин Чуров или кто-то еще. Кстати, никто и не знает даже имени, так сказать, этого персонажа. То есть он не является абсолютно медийным и каким-то значимым, как у нас является председатель Центральной избирательной комиссии, который фактически варит вот это все выборное действие.
Ну и конечно, что, неужели орден почетного легиона не получит председатель избирательной комиссии Франции по окончании выборов?
Ну, дело в том, что, во-первых, нет председателя избирательной комиссии Франции, так для начала просто. Во Франции выборами занимается Министерство внутренних дел.
Вот, министр внутренних дел уже не получит.
Не получит, потому что, как ни странно, он никакого влияния, отвечая за выборы, он никакого влияния на выборы реально оказать не может. В силу уже особенностей процедуры голосования, о которой мы говорили вот, во время нашей...
Бутылку по шампанскому засунет какому-нибудь бомжу на этом самом участке полицейскому. Неужели за это он даже не получит орден почетного легиона?
Я не знаю. Вообще ордена почетного легиона Саркози как раз раздал в очень большом количестве, в том числе и в России. И поскольку это известный полюс коррупции у нас на сегодняшний день в России, я так предполагаю...
Казанские менты получили орден почетного легиона?
Казанские менты не получили, но всяких наших деятелей культуры, около культуры и рядом с ними, его получило изрядное количество. Видимо, в российском менталитете орден почетного легиона что-то там значит, как бисюлька, да, это не то, что тебе там орден какого-нибудь там за заслуги перед Отечеством 39-й степени, да, а, так сказать, как-то это звучит весомо, все-таки орден наполеоновский, так сказать, освященный традициями. Я думаю, тут многие забашляли очень серьезно, чтобы в комиссии по награждениям французской, а, кстати, решение о награждении принимает лично президент республики, вот так вот, чтобы там он правильно принял эти решения, потому что я смотрю, в последнее время французский посол как бы без покурю работал над раздачей, так сказать, орденов французского легиона, да, и повесил их немало. Известных нам с тобой Михалковых, там, и же с ними, они уже, так сказать, у них там вся грудь в орденах.
Ну вот и мы чему-то научили французов. Кто все нас учит, как выборы организовывать? Тут, да. Как бы, сказать, деньги мы их тоже научили.
Не, в плане того, что является международной коррупцией, мы уж точно уже говорили не раз, что Россия здесь, так сказать, приложила немало усилий к разложению демократической западной системы, и вот это один из его признаков. Но, кстати, вот все это вместе суммируя, я просто хочу сказать, что вот эти вот трехчасовые дебаты, да, смотрелись крайне интересно. Они были, так сказать, напряженными от начала и до конца. И Саркози, конечно, выходя из этих дебатов, выглядел, так сказать, нервным и, так сказать, несколько раздосадованным, хотя он тщательно старался это скрывать, потому что, несмотря на все его, так сказать, подлости и нелюбовь к нему, так сказать, большинства французских избирателей, которые, я, насколько я понимаю, выльются в результаты голосования 6 мая, он, тем не менее, человек не глупый. Он категорически не глупый. Это все-таки надо признать, что с ментальной точки зрения, там нравится это нашему слушателю, нет, это человек, ну, на голову выше Путина, не говоря уже Медведева. Просто потому, что, не потому, что он такой умный, такого гения избрали, а потому, что он находится в условиях такой системы, в которой щелкать клювом, так сказать, строить дворцы себе просто так.
Изначально, когда он там сколько лет назад, он ведь тоже прошел какое-то горнило предвыборной кампании, и тоже, в общем-то, ну, и зайца можно научить на барабане играть.
Да.
Условия демократии заставляют людей шевелиться.
Безусловно, да. Он вынужден был подрасти над собой. У него и так был низкий уровень, так сказать, он вырос в определенном смысле, но это не значит, что его стали больше любить. Потому что если он вырос в направлении, так сказать, поддержки следования атлантическим курсам в духе Соединенных Штатов и в свое время, став президентом, с гордостью заменил собой Тони Блэра, который считался пуделем президента Буша, став таким образом что-то вроде пуделя Обамы, на самом деле Францию это не сильно обрадовало. В своей
У него есть еще одно достижение, выдающееся в отношении с Россией. Он продал нам вертолетоносец «Мистрали», по-моему, даже не один. И заработал на этом колоссальное количество бабок и, так сказать, попилил их с Путиным. То есть это круто?
Нет, это безусловно. Это безусловно круто. Более того, те бабки, которые были попилены им, значит, и достались ему, так сказать, тайными путинскими тропами, безусловно, являлись одним из стимулов, во-первых, этой продажи, а во-вторых, пополнение какой-то черной кассы Саркози. Вот, не знаю уж, на что она идет, на его личные нужды или на политическую деятельность, но так или иначе, ни то, ни другое.
И туда, и туда, совершенно точно.
Видимо, да, но ни то, ни другое его не спасло. Вот, и мы просто 6 мая, так сказать, будем наблюдать результат вот этого действия. Но я просто хочу сказать, что сама по себе демонстрация, трансляция этих дебатов, то, что будет происходить после нее из голосования, это дает некий пример и ориентир, как могли бы и должны были бы происходить президентские выборы, будь они в России организованы по-настоящему. Понимаешь, мы много как бы говорили о том, что должно было бы быть и как это, но всем интересно увидеть картинку с натуры, да, то есть вот пощупать, а как это происходит в действительности. Вот в действительности...
Причем желательно не где-то за океаном, а тут, да, в Европе, да, что можно ощутить своими руками.
Совершенно верно, да. И вот в этом смысле вот эти вот дебаты и само избрание, точнее говоря, не избрание Саркози, это вот разительный как раз пример на эту тему, который показывает ту дистанцию, тот разрыв, так сказать, демократии, который еще предстоит преодолеть. Я при этом совершенно не озадачиваюсь тем, что нам надо идти именно на направление представительной демократии. Мы о ней уже много говорили. И, в общем-то, я считаю, что это отживающий себя инструмент, который должен быть заменен прямой демократией в самом непосредственном будущем.
Кстати, прямая демократия не исключает дебатов. Я себе представляю дебаты по любой позиции. Например, вступление в ВТО, где с одной стороны выступают Путин и Медведев, а с другой стороны... Ну, предположим, ты, я и Юрий Болдырев, там, и Делягин. Вот, вот мы вчетвером возьмемся доказывать, что ВТО нашей стране на данный момент не надо, а Путин с Медведем доказывают, что оно надо. Вот результат этих дебатов, вот 2-4, в силу нашей мелкости, так сказать, я уж, черт с ним, мы четвером на двоих навалимся. Ладно уж.
Ну, мы бы и 2-2 вполне бы могли.
Тогда, значит, Болдырева и Делягина надо привлечь как экспертов, да, так сказать. Они просто глубоко погружены в эту тему, и я с уважением отношусь к талантам и так, способностям дебатов и одного, и другого.
Я вот, тоже не сомневаюсь, я просто говорю о возможностях, что нам, так сказать, не нужна специально вот поддержка в лице каких-то двух авторитетов для того, чтобы эти дебаты провести. Но и они могли точно так же провести их без нас. Таких, на самом деле, вариантов очень много. Вот, это дебаты, это самое главное.
Интересен был бы результат вот всего этого дела. Я хотел бы понять, вот мы победили бы со счетом 99-1 или 95-5. Вот у меня только вокруг этого сомнения.
Ну, для этого надо для начала, чтобы считал эти голоса не Чуров, да, и не его комиссия. Это ключевой момент. Вот. Но еще раз говорю, что для тех, кто всерьез интересуется вот политической жизнью и вообще ее перспективами, вот это сравнение одного с другим, и вообще сама вот эта вот картинка, скажем так, заключительного матча, финала вот, в матче Олланд-Саркози, это было, безусловно, очень интересное зрелище. Я ее от души могу порекомендовать всем тем, кто еще ее не видел, посмотреть ее в записи, потому что оно того стоит. Оно того стоит. Бывают дебаты вялые, бывают дебаты, так сказать, не на жизнь, а на смерть. Вот это как раз был дебат из второй серии. Причем речь шла о смерти Саркози, потому что Олланд, по большому счету, ничего не терял. Надо понять, что он фактически вышел на эти выборы как кандидат, запасной кандидат, да, вместо Доминика Страскана, которого Саркози, так сказать, уделал при помощи своих американских друзей еще на предвыборном этапе, так сказать, постаравшись расчистить себе площадку.
Не вот. Только друзей, но и подружек.
Да, друзей и подружек. И ему в итоге эта расчистка вышла боком. Потому что я так думаю, что если бы Страскан вот был в этих дебатах, он бы на самом деле смотрелся бы слабее. Потому что этот человек, ну, более пожилой, менее динамичный, он более такой академичный, если угодно, да, он бы наверняка вот в этом напоре против Саркози смотрелся бы слабее. А Олланд, он как раз, как говорится, одной и той же с ним и возрастной, и динамичной категории, может быть, более рассудительный, так сказать. Саркози в этих дебатах, он смотрелся, ну, особенно на последнем этапе, знаешь, такой вот, ну, я не скажу, что моськой, чтобы не спекулировать вокруг его мелкого роста, которого одной примерно категории там с Путиным и Медведевым. Но он смотрелся действительно как некто лающий на слона, там, понимаешь, который старается забежать там с разных сторон и так погромче тякнуть, так сказать, при удаче уцепиться за ногу. Вот это смотрелось примерно так. Это вряд ли тот образ, который Саркози хотел создать о себе в результате этих дебатов, но в результате именно он у него и получился. Надо еще напоследок сказать, что особенность французских дебатов – это то, что люди, которые смотрят их, а их смотрела по статистике половина Франции, они для себя уже практически выбор сделали. То есть, вряд ли эти дебаты изменили...
Да, там ребята прагматичные,
в общем. Да, вряд ли они изменили какой-то расклад голосов, потому что много было сделано, много было сказано и проанализировано в ходе этой кампании, вот, так, чтобы одни дебаты могли что-то изменить. Они смотрели преимущественно на то, как выглядит кандидат, как он смотрится и насколько он как бы солиден для той роли, на которую он себя готовит. Вот эта роль Оланду удалась полностью. А Саркози, начав, так сказать, с какой-то там сравнимой ноты, он, в общем-то, к концу дебатов измельчал и, в общем-то, показал себя вот таким вот тяпкающим персонажем, который, несомненно, за это поплатится на выборах. И в этом смысле для нас это определенного рода урок, который мы должны будем извлечь и для своих будущих демократических процедур.